Бородата во времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 310-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое, как и всегда, веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня, естественно, мы поговорим о самом важном, самом громком событии последних дней и, возможно, одном из самых важных событий, в принципе, всего 21-го года в мире космоса, о посадке марсохода Perseverance и всей миссии Марс-2020, потому что там не только марсоход в ней участвует, на поверхность Марса, которая успешно завершилась 18 февраля 2021 года. Как вы, наверное, знаете, 18 февраля это был четверг. Орбитальная механика «Бессердечная зараза» сделала так, что в любом случае, когда бы не стартовал марсоход с Земли, он бы прилетал именно в это время, именно в этот день. Поэтому, естественно, подкаст в день посадки у меня не получилось бы выложить, потому что она проходила поздно вечером, а подкаст еще надо когда-то записать и смонтировать. В общем, говорим о Perseverance мы с вами неделю спустя. Ну и продолжим, наверное, нашу вот эту вот серию, в которой я вам рассказываю о различных планетах нашей Солнечной системы чуть подробнее. Ну и сегодня, как нетрудно догадаться, тогда мы будем говорить о Марсе и о том, что эта планета, в принципе, значит для нас, что в ней интересного и как мы с ней, как человечество, будем в ближайшем будущем взаимодействовать. Итак, по поводу марсохода. Во-первых, у меня на канале «Давайте разбираться» вышло короткое видео, буквально на следующее утро после посадки, в котором я рассказал все, что нужно знать о марсоходе, и о коптере Ingenuity, который прилетел вместе с ним, уже после того, как успешная посадка состоялась, опубликовал ролик. Так что, если вдруг вас кто-то будет спрашивать о том, а что же там произошло, а что не так, вдруг кто-то еще не знает, то им можно смело кидать это видео. Оно короткое, традиционно для канала «Давайте разбираться». Оно емкое, в нем рассказаны, в принципе, все основные данные. Единственное, что я почему-то в нем назвал небесный кран небесным крюком, но об этом я, собственно, написал в запиненном комментарии. Видимо, сказались краткие сроки монтажа и краткие сроки написания сценария, и вот немножечко облажался, но тем не менее, мне кажется, ролик это сильно хуже не делает, тем более он длится 4 минуты 20, я думаю, Илон Маск бы оценил такую небольшую пасхалку. Но давайте теперь чуть подробнее поговорим о том, что известно уже неделю спустя о марсоходе, как там идут дела, что произошло, какие данные с него уже успели передать, чего стоит ждать от ровера в ближайшее время и так далее. Итак, наверное, начнем с посадки. Дело в том, что миссия Марс-2020 не выходила на орбиту, она сразу перешла к посадке, атмосферное торможение, после этого выброс парашюта и дальше спускание самого марсохода на том самом небесном кране. Skycrane, система реактивной посадки и, соответственно, спуска на тросах самого марсохода. 7 минут ужаса, так называемые, ожидали марсоход, который он успешно преодолел. 7 минут ужаса заключаются в том, что задержка из-за ограниченной скорости света от Марса до Земли составляет чуть больше 11 минут, между 11 и 12 минутами, а сама процедура посадки занимает 7 минут, соответственно, даже если бы кто-то очень-очень захотел как-то помочь марсоходу, скорость света бы этого не позволила сделать, потому что пока сигнал прилетит о начале посадки до Земли, потом, если бы кто-то решил отправить инструкцию, даже если бы это произошло мгновенно, заняло бы это все почти 24 минуты, ну а за это время уже несколько раз бы успел совершить посадку, поэтому 7 минут ужаса заключается в том, что все посадочные процедуры должны происходить полностью автономно, все системы должны принимать собственные решения о том, куда конкретно садиться, как выбрать место, что делать, если что-то идет нештатно, какие действия нужно предпринимать, и так далее. Но все прошло успешно, прошли все основные стадии, то есть сначала где-то 90% скорости было погашено об атмосферу Марса. Да, у Марса очень тоненькая атмосфера, очень разреженная, порядка 1% от земной, но тем не менее этого достаточно, чтобы тормозить об ее поверхность, об поверхности атмосферы. И таким образом вот сама эта капсула, которая в принципе похожа, наверное, на большинство кораблей, ну это такой усеченный конус с тепловым щитом на дне, после того, как сбросилось 90% скорости сверхзвуковой парашют и раскрылся, и, соответственно, он дальше продолжал гасить скорость, и по мере снижения, по мере увеличения плотности атмосферы он становился все эффективнее, ну и на последней стадии был отделен тепловой щит, Кстати, теперь там была полноценная система камер, то есть мы видели полноценные видео уже посадки, причем с разных ракурсов. Это действительно была очень крутая штука. Плюс эта система камер помогала навигации. То есть марсоход в данном случае, так как он садился в более опасной обстановке, в более опасное место, чем тот же Curiosity, зато благодаря более продвинутой системе навигации у него была возможность лучше выбирать места, куда безопасно садиться, и поэтому пошли на риск в какой-то степени в НАСА и посадили марсоход в кратер Езера, в котором сама поверхность, она, скажем так, менее дружелюбная для марсохода, и больше было рисков напороться на что-нибудь, но навигация отработала отлично, и все прошло успешно. Так вот, на финальной стадии тот самый небесный кран работал, это такая джетпак, можно сказать, который одевается буквально на спину марсохода. Почему это не какая-то платформа, как делалось, например, на маленьких роверов? Банально потому, что небесный кран подразумевает реактивную посадку, а располагать двигатели близко к поверхности планеты не очень умная штука, потому что там буквально образуется фактически кратер, то есть двигатели очень сильно повреждают поверхность, они поднимают пыль, пыль это тоже не очень хорошо. В общем, чем ближе реактивные двигатели находятся к поверхности планеты, тем больше они беспокоят то, что происходит под ногами ровера, под колесами ровера, и чтобы это минимизировать, было принято решение делать вот этот самый небесный кран, то есть это такой джетпак, который на какой-то высоте останавливается, потом на кабелях спускает марсоход вниз, эти кабели после того, как колеса касаются поверхности, обрезаются, и этот самый небесный кран улетает куда подальше и взрывается где-нибудь там вдалеке, чтобы не повредить марсоход. В частности, это дает еще возможность немножечко менее точно позиционировать, то есть гораздо проще на какой-то определенной высоте, плюс-минус, да, зависнуть на реактивной тяге, а кабели, они как бы позволяют, да, немножечко варьировать ту же высоту, и в отличие от ситуации, если бы у нас реактивные двигатели располагались на какой-нибудь платформе под марсоходом. В общем, такая система уже была опробована на Curiosity, в данном случае она просто повторила то, что было уже сделано, и просто в немножко более сложных условиях отработала, но отработала все так же успешно. Мы получили офигенные видео от НАСА, которые показывали нам, как снижение, то есть когда у нас отстреливался вот этот тепловой щит от капсулы, можно было видеть камеру, которая направлена вниз на Марс, соответственно, можно было видеть снижение всей этой системы. Когда у нас срабатывал небесный кран, можно было тоже видеть это отделение, видеть, как наклоняется вся система, как она показывает, опять же, все той же камерой, направленной вниз, что там происходит. Ну и сам вот этот момент отделения, когда небесный кран опускает марсоход на тросах вниз, он был снят сразу с двух ракурсов. Камера на марсоходе, установленная в глазами вверх, видела сам небесный кран. Небесный кран снимал то, что происходит внизу. Соответственно, можно было видеть, как марсоход буквально на веревочках его вот так опускают, и он разворачивает колесики, потом касается, потом, естественно, видео обрывается, потому что там было три троса, и один, получается, фактически Ethernet-кабель, который передавал информацию от небесного крана, вот этого джетпака, на марсоход, чтобы он ее сохранял. Ну, естественно, когда тросы и, собственно, сам кабель, который передавал информацию, были обрезаны, дальше никакого способа сохранить данные с камеры на улетающем небесном кране не было, и на этом видео прекратилось, но, тем не менее, это очень-очень впечатляющие кадры. Также, кстати, мы видели кадры с раскрытием парашюта сверхзвукового на ранней стадии, и в самом парашюте была зашифрована пасхалка. Парашют раскрашен в такие красно-белые секции. Это нужно в первую очередь для того, чтобы какая-то ориентация была в том, какие части находятся где, чтобы не просто парашют был, например, полностью белый или полностью красный, или полностью любого другого цвета, но чтобы инженеры могли видеть, ага, что-то раскрылось, что-то не раскрылось, чтобы они понимали, где какая часть парашюта, поэтому на нем такой асимметричный рисунок, и в этом асимметричном рисунке они зашифровали с помощью фактически бинарного кода девиз GPL, Their Mighty Things. Наверное, на русский это можно перевести как «Не бойтесь делать великие вещи», «Дерзайте, делайте великие вещи», что-нибудь в этом роде. И также были зашифрованы координаты GPL на Земле. Вот развлекаются инженеры как могут. На самом деле пасхалок довольно много на марсоходе. И я думаю, мы еще о некоторых узнаем со временем. Там и чип с именами, которые можно было оставить. Уже не первый раз такая акция проходит, когда можно было зайти на сайт, оставить свое имя, и ваше имя полетит на Марс. Там была и табличка, сделанная в честь медицинских работников, которые позволили миссии состояться. В общем, много всего. Инженеры тоже люди с довольно неплохим чувством юмора, развлекаются как могут. Подробнее об инструментах марсохода мы говорили в выпуске, который был посвящен всем марсианским миссиям полгода назад, с Виталием Егоровым, с Никитой Лешкевичем. Я ссылочку на этот выпуск оставлю в шоу-ноутах. На этом этапе, наверное, важно сказать о том, что у марсохода, у Perseverance, гораздо больше камер, камеры сами по себе лучше, поэтому изображения, которые мы будем получать с Марса, они будут в гораздо лучшем разрешении, они будут цветные, гораздо больше цветных кадров, потому что те же хаскамы, они теперь не просто черно-белые, у них есть фильтр Байера, и они по сути будут передавать цветные изображения в RGB, и это уже можно посмотреть на сайте NASA, куда они складывают все фотографии, в том числе в сыром виде. Если вы любите таким развлекаться, как, например, любит развлекаться тот же Никита Лешкевич, собирать из них свои кадры, обрабатывать их и, соответственно, собирать, например, из сырых каналов уже цветное изображение, то уже сейчас этим можно заниматься, этим можно развлекаться. У нас есть теперь на борту Perseverance камера с зумом, у нас есть микрофоны, два микрофона. К сожалению, микрофон не работал в момент посадки, хотя вроде как собирались они записать звуки, как все это происходит, но что-то не сработало. Однако первые звуки Марса, полноценные звуки, не просто какие-то звуки, реконструированные из сейсмометра, как делал тот же Insight, а полноценный микрофон, в который даже на пресс-конференции NASA один из инженеров разговаривал и передавал непосредственно свою речь вот ровно в такой микрофон, как установлен на Perseverance. Уже первые звуки Марса есть, можно услышать звуки ровера, жужжащие такие, и можно услышать, как марсианский ветер задувает микрофон, так что я вам даже их сейчас, наверное, поставлю, эти звуки, чтобы вы тоже послушали, что там слышит Perseverance на поверхности Марса. Вот так у нас звучит Марс. Да, может быть, не слишком-то много всего происходит, но на Марсе как бы не в принципе немного происходит. Там стоит робот, который себе жужжит своими штучками, и слышно ветер от атмосферы, плотность которой составляет всего 1%. Возвращаясь к марсоходу, вместе с Perseverance прилетел вертолетик Ingenuity, он будет совершать небольшие полеты, и вообще он будет таким подтверждением концепта, что в принципе на пропеллерах можно летать на другой планете. Основная проблема там в том, что атмосфера разреженная все еще, соответственно, чтобы обеспечить какую-то подъемную силу, нужно очень-очень быстро вращать пропеллеры. Там, по-моему, скорость вращения 2400 оборотов в минуту, что-то в этом роде, ну, то есть достаточно много, как для пропеллеров, но помогает немножко то, что на Марсе всего лишь 38% земной гравитации, и, соответственно, оторваться от поверхности будет легче. Сам вертолетик весит чуть больше килограмма, на нем есть там камеры для навигации, он сможет летать до 3 минут, и если все получится, то, возможно, он будет таким разведчиком и картографом, сможет передавать изображения, которые будут в разрешении превосходить орбитальные, и уже это очень даже неплохо. Ну и в целом разведывать для марсохода, куда ему поехать в следующий раз, какие там могут быть препятствия, как их лучше обойти и так далее, это тоже полезная штука, и надеемся, что все получится, ждем первых полетов, это случится, правда, относительно еще не скоро. Одно из основных отличий Perseverance от Curiosity — это то, что Curiosity анализировал все на борту, Perseverance же будет собирать образцы марсианского грунта, не почвы, грунта, я иногда тоже путаю эти понятия. Грунт — это не живое, а почва — это все-таки то, в чем может произрастать растение. Там на Марсе все-таки грунт. Так вот, Perseverance будет собирать образцы грунта в специальные трубки, после чего они будут складироваться, и когда-нибудь они заберутся следующей миссией, которая вроде как запланирована на 2028-й, туда приедет специальный ровер, заберет все эти трубки с Марса, сложит их в ракету в посадочной платформе, эта ракета потом взлетит, благо с Марса делать это гораздо проще, ввиду все той же атмосферы, которая гораздо более разреженная и гораздо меньшей гравитации, чем на Земле. После этого будет рандеву на орбите, это все передастся орбитальному аппарату, который потом полетит на Землю и доставит все это на Землю. В общем, миссия звучит очень сложная, и неизвестно, что произойдет раньше. Все-таки такая миссия полетит на Марс или люди полетят на Марс. Но в любом случае, сохранять именно в таком виде образцы грунта марсианского тоже важно, потому что если туда полетят люди, а не какой-нибудь следующий ровер, чтобы анализировать образцы, в данном случае мы хотя бы будем уверены, что Perseverance запечатал в эти самые капсулы, которые специалисты из НАСА постарались сделать максимально чистыми, чтобы ничего в них не было, и даже референсные будут собираться образцы, которые будут в себе нести особенности газа, который там собирается в окрестностях марсохода, скажем так, чтобы быть контрольным образцом, что если все-таки что-то занесли с Земли, это можно было идентифицировать. Но вот у нас будут такие закрытые капсулы, которые собраны еще до того, как человек непосредственно что-нибудь на Марс занес. Хотя я думаю, что с марсоходами мы что-нибудь да на Марс все-таки занесли в плане жизни, так что земная жизнь на Марсе наверняка уже есть, которая прилетела вместе с многочисленными миссиями, потому что особенно на начальных этапах никто особо не переживал на этот счет, и там в силу тогда еще не вступали настолько строгие протоколы планетарной защиты, какие есть сейчас. Ну и даже при всех наших технологиях, я думаю, что-нибудь все равно остается, и в каком-то виде, может быть, в не очень живом, но уже долетало до Марса, так что, скажем так, как минимум остатки земной жизни в каком-то виде наверняка уже можно будет на Красной планете найти. Собственно, про Perseverance, я думаю, в ближайшее время мы будем еще много достаточно слышать, много новых фотографий, какие-нибудь еще пасхалки наверняка всплывут от инженеров. Ну и, кстати, если вы хотите, в принципе, узнать, каково это следить за марсоходом в первые дни и месяцы его работы, каково это управлять марсоходом, у меня был замечательный выпуск под номером 259 с Федором Федосовым, который был причастен непосредственно к созданию научного инструмента DAN, и этот инструмент до сих пор находится на борту Curiosity и активно работает на поверхности Марса. Вот там Федор рассказывал о некоторых особенностях того, как происходит это все, как это управляется из GPL, и как, например, сдвиг в марсианских сутках влияет на график работы людей, что довольно, кстати, неудобно, хотя, казалось бы, что там полчаса с небольшим разницы в продолжительности дня, но вот эти вот почти 40 минут смещения, они каждый раз бьют по графику сна, и это тоже такая одна из неочевидных особенностей быть инженером, связанным с марсоходом. Давайте чуть больше поговорим о Марсе, в принципе, в рамках вот нашей вот этой рубрики «Рассказы о планетах», потому что Марс, наверное, самая популярная планета, самая активно исследуемая, самая обсуждаемая. Марс — это следующий фронтир, на который хочет высадиться человек, создать там очередные следы на поверхности другого мира, что, наверное, такое достаточно человеческое желание, потому что человеки любят куда-нибудь высаживаться, втыкать флаги, оставлять следы. Нам это кажется очень важным, но мне кажется, это действительно нужная вещь, потому что это цель, и несмотря на то, что, наверное, развитие космоса, развитие космических технологий — это не столько про цели, сколько про путешествие к этой цели, но цели какие-то нужны, нужно к чему-то стремиться, чтобы эти стремления как-то реализовывались в тот самый прогресс в космическом мире, который мы видим. В принципе, Марс во многом тоже, как и Венера, да, очень похож на Землю. В некоторых моментах он гораздо больше похож на Землю, несмотря на то, что Марс гораздо меньше Земли. Уже упоминал я несколько несколько раз, что там всего 38% земной гравитации, что Марс существенно меньше по размеру непосредственно, и, например, вся поверхность Марса, если мы возьмем вот всю поверхность Марса, она сравнима со всей поверхностью суши на Земле, то есть где-то 30 с небольшим процентов земной поверхности — это вся поверхность Марса. Но так как на Марсе нет на данный момент океанов, морей и озер, в принципе, вся его поверхность, она сухая, и по ней можно так или иначе ходить ножками, что в хорошем свете ее как-то представляет. Опять же, то, что я уже упоминал, у Марса очень похожие сутки. Марсианский сол длится 24 часа 39 минут 35 секунд. Вот те самые 40 минут смещения. Это, в принципе, достаточно близкое совпадение. И еще одна штука, которая очень похожа на земную в плане Марса, это наклон оси в 25 градусов. У Земли 23 с небольшим, у Марса 25. Это значит, что на Марсе, как и на Земле, есть различные времена года, которые, как известно, в первую очередь случаются именно из-за наклона земной оси, а вовсе не там из-за приближения или удаления к Солнцу, как многие думают. Это очень частое заблуждение. Хотя, казалось бы, это, мне кажется, рассказывают на каком-нибудь там природоведении или естествознании классе в третьем, но, видимо, третий класс для многих достаточно далеко, и люди просто банально забывают школьную программу. Температуры на Марсе в среднем где-то минус 60 градусов, потому что на Марсе нет атмосферы, которая удерживает тепло, потому что Марс довольно далеко от Солнца, довольно сильно дальше от Солнца, чем Земля. В общем, на Марсе довольно холодно, поверхность Марса усыпана ядовитой пылью, она, в частности, придает Марсу тот самый красноватый цвет, который можно видеть даже с Земли, потому что Марс виден как красноватая звездочка, отсюда, собственно, наверняка и пошло название в честь бога войны, потому что красный Марс, красный — это кровь — это война, война — это Марс или Арес, в общем, в честь бога войны был назван Марс. Я думаю, вы все это знаете, и думаю, вы также знаете, что цвет Марсу во многом придают оксиды железа, содержащиеся непосредственно в этой самой пыли, покрывающей поверхности Марса. У Марса есть два спутника, Фобос и Деймос, страх и ужас, и при этом эти спутники очень маленькие. Вот мы как-то привыкли думать, что луны, они достаточно большие, однако у Марса они очень-очень маленькие. Дело в том, что Фобос, который побольше в диаметре, даже не в диаметре, они такой не очень правильной формы, в самом большом своем измерении составляет 26 километров, а Деймос 15 километров. То есть это достаточно маленькие куски камня, но при этом вы наверняка видели от того же Curiosity кадры затмения на Марсе. То есть как же такое происходит, если такие маленькие камни, они затмевают Солнце? Ну, здесь несколько сразу факторов. Во-первых, само Солнце, угловой его размер на небе Марса меньше, благодаря тому, что Марс находится дальше от него. Ну, а также Фобос, это та луна, которая побольше, находится на орбите всего 6000 километров над поверхностью Марса, благодаря чему он очень быстро вращается вокруг Марса. И один оборот по орбите он совершает быстрее, чем Марс совершает один оборот вокруг своей оси. Поэтому Фобос ретроградный. Вот. Господи, как все-таки астрологи умудрились испортить слово ретроградный. В общем, Фобос, если смотреть на него с Марса, движется в обратную сторону. То есть он садится на востоке, а встает на западе. Благодаря тому, что он движется по орбите быстрее, чем Марс вращается вокруг своей оси. И Фобос, благодаря тому, что он находится достаточно близко к Марсу, скорее всего, в каком-нибудь там обозримом будущем по космическим меркам, то есть через, я думаю, несколько миллионов лет, я, по-моему, такой расчет встречал, должен войти в атмосферу Марса и ляпнуться на его поверхность. Поэтому Фобос — это один из кандидатов на то, что можно разобрать на орбите Марса, и что-нибудь из него построить, все равно рано или поздно он на Марс упадет. Поэтому почему бы не использовать его материал, пока тот находится еще в космосе, а не упал в гравитационный колодец Марса. Вообще на Марсе достаточно интересный рельеф. У него есть очень большая разница между рельефом в двух полушариях, то есть это как будто бы вообще два разных мира. Северное полушарие такое гладенькое и равнинное, а в южном полушарии там всякие горы, каньоны и возвышенности. Из таких очень ярких и известных особенностей поверхности, вы наверняка знаете вулкан Олимп, самый высокий вулкан и, собственно, самая высокая гора в Солнечной системе, высотой 25 километров. Рядом с Олимпом есть еще три вулкана, которые, скорее всего, были образованы в ходе тектонических сдвигов. Ну и также на Марсе есть самая большая система каньонов, которые называются Долины Маринера, в честь аппарата, который их открыл в 70-х годах. И это огромные просто каньоны, в отличие от земных каньонов, того же Большого каньона, который был произведен в результате эрозии водой. В данном случае это не результат эрозии, это, скорее всего, опять же, тектоническая трещина, которая просто гигантская. Там он, по-моему, что-то вроде 7 километров в глубину и 200 километров в ширину. То есть это система каньонов, которая отчетливо видна из космоса и занимает достаточно большую часть планеты. Ну а в Северном полушарии, по текущим нашим пониманиям, скорее всего, произошел достаточно давно какой-то очень серьезный удар, столкновение с каким-то очень большим телом, и в результате получился такой бассейн, который был заполнен лавой, да, которая в итоге застыла, и получилась достаточно гладенькая поверхность относительно. Естественно, на Марсе постоянно образуются какие-то кратеры, потому что его атмосферы не так много, и она не так сильно защищает от ударов каких-нибудь метеоритов. Но, тем не менее, северное полушарие по высоте над уровнем моря, так сказать, значительно ниже, чем южное, в среднем на несколько километров. И получается, если идти пешком с южного полюса Марса на северный полюс Марса, то вы будете идти все время как бы по склону вниз. Ну и раз уж мы заговорили про эрозию и про полюса, на полюсах есть полярные шапки, которые состоят из водяного льда и сухого льда, то есть из CO2 и H2O. И, кстати, в зимние периоды, например, на северном полюсе Марса, до трети атмосферы, которая на 96% состоит из CO2, примерно треть атмосферы может замерзать в виде вот этой самой полярной шапки, которая в зависимости от времени года на Марсе, это увеличивается, это уменьшается, она всегда как бы есть, но в зависимости от времени года ее становится либо больше, либо меньше. И вот примерно треть атмосферы может выпадать в виде льда, сухого льда, который собой является CO2, на полярную шапку. Ну а что касается воды, на данный момент это такой святой грааль Марса. Все всегда говорят о том, есть ли вода на Марсе, нет ли воды на Марсе. И когда мы говорим, есть ли вода на Марсе или нет ли воды на Марсе, имеется в виду, конечно, жидкая вода на поверхности. Потому что то, что вода на Марсе есть, нет никаких сомнений. Она существует в виде льда. Она существует в виде льда как в полярных шапках, так и, скорее всего, под поверхностью. Потому что при некоторых ударных кратерах мы видим оголенные белые куски льда, которые в том числе в себе содержат и водяной лед. Мы знаем, что под поверхностью Марса существуют целые ледники, и вода в замерзшем виде там совершенно точно есть. То есть это не вопрос. Вопрос, может ли вода в каком-то виде существовать в жидком виде на поверхности или непосредственно под поверхностью. Вот это вопрос, который не дает покоя ученым достаточно много времени. И там то открывают, то закрывают обратно жидкую воду. Это такой постоянный способ немножечко хайпануть на теме Марса. Но мне кажется, это не такая важная тема, как кажется. То есть добывать воду изо льда тоже вполне можно, если мы говорим о каких-то будущих миссиях. Ну и добывать можно из воды потом кислород. Кислород также можно добывать из того же CO2. Чем будет заниматься, кстати, один из экспериментов на ровере Perseverance, который называется MOXIE, и он будет пытаться фактически с помощью электричества разложить CO2 на CO и O2. Из двуокиси углерода будет производиться кислород и CO. Такой вот эксперимент будет проведен, если все пройдет успешно, то версия побольше такого же эксперимента будет отправлена на одной из ракет и будет набирать там потихоньку кислорода в баке для будущего прибытия человеков, ну или для дозаправки какой-нибудь ракеты, которая в автономном режиме чего-нибудь будет делать и потом будет опять взлетать с Марса, потому что кислород — это не только то, чем люди дышат, но это еще и окислитель для ракетного топлива. И, например, на том же Старшипе, который сейчас является, наверное, главным кандидатом на полет к Марсу и на дальнейший взлет как корабль, так вот, на Старшипе где-то 3/4 топливо — это окислитель. То есть метана там гораздо меньше, чем кислорода используется именно в тех двигателях, в той системе, которая сейчас есть на Старшипе. Ну и, естественно, что мы ищем сейчас на Марсе, на что в основном нацелены миссии те же Curiosity и Perseverance, они нацелены на поиски жизни, либо активно существующей, что, мне кажется, очень вряд ли мы найдем живую жизнь на Марсе, но на какие-то остатки жизни на Марсе мы вполне можем рассчитывать. Ну и Perseverance был направлен в кратер Езера, в область, в которую впадала целая река, в дельту реки, потому что кратер Езера считается, что это было огромное озеро, в которое большая речка впадала, из которого вытекала тоже большая речка, и вот на месте впадения реки в это озеро и высадился Perseverance, и там должны быть максимально большие шансы на нахождение каких-то остатков жизни, потому что это действительно очень важный вопрос. Мы знаем, что на Марсе когда-то была вода в жидком виде, что на Марсе была атмосфера, что на Марсе были условия для жизни. Собственно, Curiosity нашел очень много ингредиентов, которые, мы думаем, необходимы для зарождения жизни, и, соответственно, можно будет сделать вывод, если мы что-нибудь на Марсе найдем, о том, что, наверное, жизнь может зарождаться больше, чем один раз. И это, наверное, немножко успокаивающе как-то будет действовать на нас, как на человечество. И не будет нам казаться, что Земля — это максимально особенное место, на котором жизнь зародилась единожды, а вот на Марсе почему-то не смогла. То есть, если жизнь зарождалась в нашей Солнечной системе, то наверняка она это делала не один раз, и условия все для этого были на Марсе. Поэтому я очень надеюсь, что мы когда-нибудь это дело найдем. И с этим связаны еще и другие моменты, потому что мне кажется, что если Perseverance ничего не найдет, то в таком режиме роверы больше, наверное, такого масштаба, такого калибра ровера и такой стоимости отправлять на Марс не будут. Потому что нет смысла, они будут делать все то же самое. Уже проще человека отправить. Человек будет делать больше, человек будет анализировать больше. Но с другой стороны, человек и занесет, по сути, кучу своей биологии на Марс. И на Марсе будет жизнь, и эта жизнь будет земная. А нам важно выяснить, была ли на Марсе жизнь когда-то. Это очень важный вопрос, который нам предстоит решить. И на самом деле тут много факторов, мы же буквально по поверхности скребем, то есть все вот эти вот сверла, буры, они же буквально там на несколько сантиметров углубляются под поверхность, а под поверхностью это может быть куча всего интересного, под поверхностью Земли куча всего интересного. Почему под поверхностью Марса, соответственно, мы не думаем, что есть столько же всего. С другой стороны, если жизнь существовала на поверхности, какие-то следы она должна была оставить, и эти следы мы должны смочь найти. В общем, сейчас на плечах Perseverance очень много, и от этого зависит, мне кажется, будущее развитие марсианских исследований. Если Perseverance ничего не найдет в плане жизни, я думаю, роверы будут мельчать, и бюджеты на эти роверы будут сокращаться, больше денег будет перенаправляться в пилотируемые миссии на Марс. Ну и что касается пилотируемых миссий на Марс, это тоже очень большой вопрос. Кстати, интересно было бы, наверное, посмотреть, как менялось мое мнение за время ведения подкаста. Честно говоря, чем дольше я думаю о колонизации Марса, потенциально его путешествиях, пилотируемых на Марс, тем более холодным я становлюсь к этой идее. Я вот, опять же, на канале «Давайте разбираться» выпустил видео об идеях Джеффа Безоса, как он видит колонизацию космоса. Он говорит, что планеты не нужны, что весь этот Марс — это желание жить на поверхности, планетарный шовинизм, антропоцентризм. Естественно, я его в этом вопросе поддерживаю, как вы, наверное, знаете, то, что я очень не люблю антропоцентризм и всячески пытаюсь с ним бороться. И он предлагает, он это Джефф Безос, предлагает строить так называемые колонии Анила. Это такие огромные вращающиеся барабаны, в которых можно регулировать гравитацию, в которых можно регулировать количество солнечного света, в которых не будет землетрясений, наводнений, в которых можно контролировать погоду, там не будет дождей, там не будет ураганов, там будет все контролируемо, и можно будет в таких штуках жить близко к Земле, например, чтобы вынести в том числе производство на орбиту чтобы не было пингов по несколько там, десятков минут до планет, чтобы можно было быстро путешествовать между этими колониями, а не ждать удобного окна раз в два года. В общем, действительно, у таких колоний Анила довольно много преимуществ, и мне идея очень нравится на самом деле. Я чем дальше, тем больше мне кажется, что Марс это, ну, это повод, а реальные колонии на Марсе, ну то есть там действительно, во-первых, очень сложно жить. Чтобы жить на Марсе, это гораздо сложнее, чем жить, например, в какой-нибудь Антарктиде или на вершине Эвереста, или в других каких-нибудь не очень удобных местах. Марс, мне кажется, очень сложно будет сделать автономным, потому что он будет все же зависеть от какой-то поддержки с Земли очень долго, и сложно сделать его максимально независимым. То есть, да, может быть, на Марсе можно будет производить там свой воздух, можно будет откуда-то брать воду, но там даже строительные материалы себе можно представить, однако все равно человеки, они хрупкие существа, и даже моральные аспекты, их тоже нельзя откидывать. Люди не смогут так долго жить в изоляции и не смогут так долго жить в настолько недружелюбных условиях, в которых ты не можешь даже выйти наружу без скафандра, в котором нужно... То есть, на самом деле, одна из самых, мне кажется, фантастических историй, которая описана в «Марсианине», это то, что Марк Уотни смог психологически все это выдержать. И при этом его психологическая основа была в том, что он собирался вернуться на Землю. А пока что мы идем к тому, что марсианские полеты будут в одну сторону, и мне кажется, что, ну, это не очень нормально, если человек захочет в одну сторону полететь. У него, мне кажется, с головой что-то, значит, не так. Потому что, как бы мы ни говорили об этом, пока перед нами не стоит такой выбор, я вот тоже в там, том же детстве, когда у меня был юношеский максимализм, всегда думал, ну что там, господи, полгода посидеть на МКС, ну что там полететь на Марс, ну ты же как бы, ты же осознаешь, что ты делаешь, ты же потерпишь. Но психологические особенности людей, их нельзя игнорировать, и полет в один конец будет далеко не таким простым, как, мне кажется, очень многим кажется. Плюс в долгосрочной перспективе, мне кажется, Марс, ну, не самой классной идеей. Вообще, когда мы говорим о долгосрочной перспективе, я имею в виду реально долгосрочную. Ну, то есть, допустим, если у нас все получится, если не просто мы туда прилетим, какую-нибудь базу там сделаем, и будет жить там, допустим, даже несколько там, сотен человек, а вот полноценно колонизацию, если мы говорим там, наверное, о каких-нибудь тысячах лет в будущем, Марс не самый лучший кандидат. Мне кажется, опять же, та же Венера именно в долгосрочной перспективе лучше, потому что, как минимум, там гораздо мощнее гравитация. Гравитацию мы при всем желании на Марсе не изменим. Я об этом тоже много раз говорил. Я встречал мнение, что на самом деле люди приспособятся, ну, подумаешь, там 38% земной гравитации, все привыкнут, за пару поколений адаптируются. Но эволюция не работает за пару поколений. Мы много-много тысяч лет эволюционировали, чтобы жить в конкретных условиях, и гравитация является достаточно важным. Мы не знаем пока, насколько важным. Мы не проводили достаточно длительные тесты. За раз человек в космосе в условиях микрогравитации жил чуть больше года, и то это несколько человек за всю историю. Как себя будут вести человеческие организмы в таких условиях на долгосрочных отрезках, никто не знает. Поэтому с уверенностью говорить здесь ни о чем нельзя. Возможно, если человек адаптируется, возможно, гравитация не является важным фактором. Но мне кажется, что все же починить Венеру, вот глобально починить Венеру гораздо проще, чем починить Марс. И даже если нам все удастся сделать, у нас есть фундаментальные ограничения, которые мы в Марсе никак не исправим. Но это как пытаться из очень плачевного состояния восстановить машину, и у тебя есть Запорожец, и есть какой-нибудь, я там не знаю, Форд. Даже допустив, что все можно исправить, да, вот раму Запорожца никуда не денешь. Ты в него не вставишь какой-нибудь УЗ, потому что в нем маленький отсек для двигателя, и ты достаточно мощный двигатель в него, даже если, ну вот представить, что все-все-все получилось, все-все-все технологии использовали, вот все, что только смогли, сделали, ты все равно ограничен вот этой рамой, и ты не сможешь сделать из него там мощную, быструю машину. А в то время как там в тот же какой-нибудь большой пикап ты можешь впихнуть вообще что угодно. Вот мне кажется, это примерно такая же разница между Марсом и Венерой. Марс маленький, И это его определяющая во многом часть. То есть, да, там можно, наверное, создать атмосферу. Можно, наверное, даже придумать какую-то защиту от космической радиации. Можно придумать, наверное, как даже магнитное поле запустить, хотя вот с этим непонятно. Можно там жидкую воду на поверхности создать, можно заселить растениями и так далее. Но гравитацию не изменишь никак. Вот никак. То есть... Чтобы изменить гравитацию, нужно больше массы. Чтобы больше массы, ты будешь делать более большую планету. И эту массу надо где-то взять. И на Марсе этого сделать никак нельзя. На Венере гравитация уже есть. Да, там ядовитая атмосфера, да, она близко к Солнцу, да, там куча всего. Но если представить, что вот все-все-все технологии, которые мы можем себе хотя бы в теории придумать, мы применим к Венере, из Венеры можно сделать очень похожую штуку на Землю. Да, да, это будет много времени, это надо будет как-то вылечить этот парниковый эффект, нужно будет как-то состав атмосферы поменять, но там есть чего менять, на Марсе нечего менять, на Марсе 1% земной атмосферы. Ладно, я в очередной раз ударился в разговоры о том, почему Венера может быть лучше Марса, но на самом деле... Идеи всяких вот этих колоний Анила о том, что планеты на самом деле не нужны и не обязательно жить на поверхности, и вообще вот такие огромные космические барабаны, они дают гораздо больше преимуществ и гораздо больше контроля над условиями жизни, она на самом деле мне больше всего нравится. Несмотря на то, что как бы ее активно продвигает не самый приятный мне человек, а именно Джефф Безос. Но, мне кажется, личность продвигающего не должна становиться поперек идеи. Как-то так. В общем, на этом, я думаю, будем сегодняшний выпуск заканчивать. Удачи марсоходу Perseverance. Я очень рад, что он успешно сел на поверхность Марса. Ждем новых данных, новых фотографий, ждем новых открытий, ждем полетов вертолетика. Очень-очень интересная штука. Не забывайте, что у меня есть канал, который называется «Давайте разбираться», на котором уже есть видео про марсоход, на котором уже есть видео про колонизацию космоса и о том, как нам это лучше можно делать. Ну и, конечно же, не забывайте, что у этого подкаста есть Patreon, на который можно подписаться. И если вы хотите получать дополнительные выпуски после шоу, которые там выходят, также вы можете участвовать в нашем чатике для патронов, общаться с лучшими людьми просто, которые там присутствуют. Ну и отдельное спасибо тем людям, которые поддерживают все наши подкасты, всего нашего проекта на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс. А именно это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Кимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липфиц, Миша Егор, Максим Подигун, Михаил Скаловский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мечеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чаковский, Александр Фищенко, Сергей Бонаренко, Сергей Силаев, Сергей Селетько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdicast. Также вы можете поставить подкасту оценочку в приложении Apple Podcasts, в CastBox, в Яндекс.Музыке. Можете на YouTube поставить лайк, если вы слушаете там. Ну и, соответственно, подписаться на канал, там откомментировать и так далее. Повторюсь, подписывайтесь на мой канал, давайте разбираться, там будет много интересного в ближайшее время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.